Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем говорить о главных событиях, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и следить за картой московских пробок. В эти минуты Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как мы понимаем, главные проблемы сейчас на так называемых вылетных магистралях, причем к этому часу уже за пределами Московской кольцевой автодороги. Так, многокилометровая пробка на Горьковском шоссе, многокилометровая пробка на юго-восток на трассе Урал. Но вот, кстати, я хотел обратить ваше внимание, что Киевское шоссе пока едет. Просто после Селятина там уже начинает возникать затруднение, но до Селятина пока без проблем. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? США заявили о своем праве наказывать так называемые нецивилизованные страны и стали говорить о том, что в России получить ипотеку станет сложнее. Так, не все получается. У нас не все пока работает. Я думаю, что... А теперь работает, да? Раз.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Раз и в дамках, да. Следующая тема. Соединенные Штаты Америки заявили о своем праве наказывать нецивилизованные страны. Так сказал министр энергетики США Рик Перри. Вашингтон, говорит, имеет право наказывать страны за нецивилизованное поведение. Он, главное, перед этим встретился с российским коллегой, министром экономики Александром Новаком. И после этого РИА Новости приводит слова Рика Перри. США вправе посылать сигнал странам, которые не ведут себя как цивилизованные член мирового сообщества, что они будут наказаны. Есть множество способов, говорит Перри, сделать это. Энергетическая отрасль одна из них. А еще он таким образом ведь комментирует попытки Вашингтона ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Еще он комментирует критику в адрес Москвы в использовании энергетики как инструмента давления на третьи страны. И еще надо заметить, что позавчера... Нет, это вчера еще было. Вчера Перри подтвердил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции и против России. Рафаэль Ардуханян, журналист и американист, к нам присоединяется. Рафаэль Никитич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько часто американцы говорят о том, что у них есть право кого-то наказывать?
Вы знаете, это, в принципе, началось достаточно давно. Но вот после Второй мировой войны, по-моему, это обострилось. А вот буквально с началом нашего тысячелетия это просто уже, по-моему, переходит в какую-то паранойю. Я думаю, что началось это с известных слов Джорджа Буша-младшего, президента, в 2003 году перед вторжением в Ирак, когда он словами Троцкого провозгласил доктрину Америки. И, судя по всему, сейчас, невзирая на то, что это... меняются партии, меняются президенты, но доктрина эта продолжает жить. А доктрина очень простая. Кто не с нами, тот против нас. Я тогда был в Америке и с профессором Стивеном Коэном, замечательным специалистом по России. Мы тогда еще удивились, и я сказал ему: «Боже мой, Стивен, американский президент заговорил словами Троцкого. На это стоило было дожить, чтобы посмотреть на это». А сейчас это уже, исходя из того дилетантизма, непрофессионализма нынешней администрации, я неоднократно об этом говорил, это уже приобретает какие-то клинические формы. Вопрос ведь в том, а кого, кто будет американцев судить? А кто будет говорить о том, что американцы творят? Я так понимаю, что этого судью они, так сказать, не признают. А вот они почему-то берут на себя это право. Я думаю, что это прежде всего будет деструктивно для самих Соединенных Штатов.
Скажите, с вашей точки зрения, а может быть у них это уже даже сформулировано, все-таки ведь вряд ли нецивилизованная страна это та, которая не с ними. У них есть какое-то определение того, кого они считают нецивилизованными.
Проблема именно в этом и заключается, потому что вот какие критерии оценки. Но я даже, знаете, я даже не хочу включаться в эту игру. Кто им дал право вообще говорить и определять? Кто им дал это право? Кто это наделил их, я не знаю, моральное право? Может быть, и люди завоевали это в каком-то, я не знаю, подвижническом труде на протяжении столетий. Понимаете, вот мы, так сказать, сейчас в 21 веке с благодарностью смотрим на великую немецкую философию. Мы смотрим на английскую политэкономию. Мы смотрим на философов-просветителей Франции. Мы смотрим на возрождение, ренессанс, те достижения, которые... Мы в какой-то степени соизмеряем себя с очень... очень многими вещами. А есть многие люди, которые считают, что великие писатели, Достоевский, Толстой, это те люди, по которым надо сверять свою деятельность. А сверять деятельность с кем? Вот с этим, то, что мы имеем сейчас, может быть, с нынешней администрацией, которая вылезает и опять ныряет в очередные сексуальные скандалы, семейные скандалы. Да, с этими мы должны...
Да, может быть, можно говорить об экономике, ведь Соединенные Штаты Америки и с экономической, и с военной точки зрения остались, по большому счету, на мировой арене главными, нет?
Безусловно, и, кстати, здесь я, скорее всего, и соглашусь, поэтому сейчас бизнес-язык – это английский, поэтому сейчас очень многие концепции, которые происходят, они базируются на американском, англосаксонском опыте, и мы искренне им благодарны, ведь еще великий Пушкин писал о своем герое, зато читал Адама Смита. Поэтому, конечно же, здесь мы всегда готовы. И я, как специалист в деловом английском языке и английском, я как раз и с удовольствием бы взял бы именно эту часть, допустим, Америки за пример. Безусловно. Мне бы очень хотелось, чтобы айфоны выпускались у нас, а не там. Но кто им дал право геополитически, политически судить людей? Судить страны.
Но разве, вот я как раз и пытаюсь спросить, но разве то, что они не остались в результате вот этих вот разных войн, разных соперничеств, так вот мягче будем говорить, в результате последнее соперничество, говорят, было великое между Штатами и Советским Союзом, и они как раз выиграли.
Ну, я не думаю, что они выиграли в какой-то степени, если мы будем говорить о холодной войне. То, что мы проиграли, то, что мы, как говорится, позволили произойти тому, что произошло, так и есть. А потом, это же как раз и говорит о том, что именно в этот период, а я в 90-е годы как раз был в Америке, это было наиболее благоприятное время и для экономики, и для народа. Это было действительно такой, знаете, фестиваль, так сказать, свободы, демократии. И вот как распорядилась этим Америка? У нее был уникальный шанс действительно стать такой, как они говорят, role model, да, моделью, образцом для подражания. А что мы от этого увидели? Бомбежки Югославии, Афганистан, Ирак, Сирия, и понеслось, и без остановки. Они упустили свой шанс, они упустили то моральное право, которое теоретически могли бы на себя взять, исходя, вот как вы сами сказали, из их достижений в экономике, из их достижений в области науки. И я думаю, что мы не должны, конечно, закрывать на это глаза. Наоборот, отдадим им должное. Но судить страны, судить целые народы, говорить, кто прав, кто виноват. Но давайте посмотрим этапы так называемого «большого пути». Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак. Кто следующий?
Понятно. Спасибо, Рафаэль Ардуханян, журналист и американист, был с нами на прямой связи. 879-й пишет, что еще раз американцы подчеркнули свою исключительность, право на владычество. Пора ставить на место, пишет 879-й. Тут важно понять, можно ли поставить на место. Потому что обычно подобного рода заявления делаются тогда, когда люди понимают, что поставить на место их некому. Александр Фельдман задается вопросом, можно ли сказать, что мы присутствуем при возрождении колониального империализма. Чем живет простой народ Америки, задается вопросом 413-й, и кажется, это вопрос с каким-то вторым смыслом. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 45-й пишет, нам не стоит беспокоиться, мы же цивилизованнее американцев. 7373948, первым присоединяется Вайс. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Мы все знаем фултонскую речь Черчилля, которым восторгаемся, как и Маргарет Тэтчер, но никто ее не читал досконально, а там есть такие его изречения, что та нация, которая говорит на английском языке, является полноценной нацией, ей предрешено Богом и судьбой решать судьбы других народов. Во-вторых, был в 1948 году был разработан план, меморандум по разложению России извне от 18 августа 1948 года и изнутри России, ну все мы об этом плане слышали, об плане Даллас, документ, который не был представлен, но тем не менее широкие западные круги от этого плана не открещивались. Вот. Ну, я хочу сказать, что тем более этот план был подкреплен уже праздником, так называемым, который отмечается в самих Соединенных Штатах Америки, так называемым...
То есть вы по-прежнему уверены в существовании плана Даллеса?
Да, я уверен, потому что был потом в 53-м году, по-моему, пролонгирован праздник погребения так называемой империи, которая поработила народы в отношении России. И по утверждениям института Джона Хопкинса за 2014 год США и их союзники прилагают к этому разложению, в том числе тем государствам, которые предпринимают шаги по национальному самоопределению, в том числе по отношению к России, немалые ресурсы, порядка полутора триллионов долларов в год на НКО и всевозможные межправительственные организации, которые которые действуют и в Украине сейчас, и так называемое агентство международного развития.
Но я, все, я понял, но я все-таки хотел бы обратить ваше внимание, что очень много людей говорят о том, что план Даллеса — это фейк. А одно то, что они делят людей на первую и вторую свежесть, это оскорбление для человечества, пишет Лариса 888. Александр Фельдман как раз фейк в эфире пишет и добавляет, какая лютая конспирология у нас в головах. План Даллеса кто-нибудь видел? Это разве не выдумка? Это простой пропагандистский способ откреститься от проблем, полагает Виталий. А Россия в 53-м году, великий немой, да, Россия в 53-м году существовала, вы не поверите. Только тогда она называлась Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, скорее всего, и входила уж точно в состав Союза Советских Социалистических Республик. Интересно, если народы и державы нельзя судить, то почему тогда Германия до сих пор кается за две страшные войны? А мы, так и будем лет 300 жить без войны, это полагает 413-й. А мало ли, что многие люди говорят, ведь умных единиц, пишет Антон. Ну и что? Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что есть разные взгляды на одну и ту же проблему. И вот так однозначно определить, кто из разных людей прав, довольно сложно. Тем более, что документы, правда, никто не видел. На людей первого и второго сорта делили людей и в Советском Союзе по классовому признаку, пишет Александр Фельдман. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. США заявили о своем праве наказывать нецивилизованные страны. Это заявление министра энергетики США Рика Перри, кстати сказать, который только что и добавил к этому заявлению, сказав, цитирую Пария новостям, США располагают четкими свидетельствами вмешательства России в американские электросети. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, Москва. А можно маленькое замечание по поводу, как и чем живут простые американцы? Так именно как? Вот в отношении международных отношений.
Как?
У меня сыновья уехали сначала в Штаты, потом в Канаду. Так вот, они как-то рассказали такую вещь, что вот в церквях где-нибудь в штате Айдахо, Небраска, вот таких вот, знаете, замухранках. Вот почему американцы хорошо относятся к Израилю? Потому что если проповедник говорит словами Ветхого Завета, что воссияет Израиль сияющим градом на холме, а он говорит это относительно, а американцы воспринимают это дословно.
Да что?
Вот Израиль воссияет сияющим градом на холме.
Да что вы?
И поэтому, и то же самое. Значит, во-первых, американцы, несмотря на всю свою практичность, Бог недаром на долларе написано. Бога мы верим. Это мы над ними смеемся, что они вот такие прохиндеи, да? А они действительно в это верят. И поэтому вот в голове американца сидит вот эта смесь взрывная экономики и религии. И это очень сильно влияет на их мировоззрение. И поэтому основная пропаганда против Советского Союза была что? Правильно, безбожие. Это очень мощно. Коммунисты были не потому, что они отняли что-то или кого-то убили, а потому, что они были безбожники.
Ну, часто в России безбожия вроде нет.
Правильно, но во-первых, извините, мы кто? Мы...
Нет, ну, мы другие.
Схизматики.
Но мы другие,
схизматики.
Да.
Они-то все протестанты.
Понятно. Ну, не все. Вот это тоже важно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. А я не знаю, кто видел или нет план Даллеса, а вот секретные протоколы, так, что могут говорить Риббентропа, я тоже так понимаю, никто не видел.
Ну да.
Но это бог с ними. Вы знаете, все возвращается на круги своя. Я вот существую старая, но когда с мужем первый раз попали в США, первые 10 рядов в автобусе не имели права занимать негр. Без разрешения белого человека чернокожий не мог с ним сесть вместе на лавку.
Да, это недавняя история.
Да. Так вот оно все возвращается на круги своя. Только раньше это было в отношении своих граждан, а сейчас это будет в отношении граждан других.
Вы не видите разницы?
Я?
Да.
Нет. А люди, они везде люди. Что в Африке, что в России, что в Америке. Это и было в Штатах, понимаете? Это никуда не уходило. Вспомните жуткие бомбежки Вьетнама.
Я понял.
Кого тогда интересовало это?
Спасибо. В то же самое время, пишет Александр Фельдман, крестьяне в Советской России не имели паспортов и практически гражданских прав не имели. Ну, он пытается проводить аналогии. А еще обращает внимание на важную вещь, потому что у американцев есть мессианство. Он пишет, этого не отнять. Америка начиналась с мессианствующих протестантов самого ортодоксального пошиба, которые, кстати, тоже сохранились, ну, в небольших количествах в Соединенных Штатах Америки. План Даллеса, доллар скоро рухнет, билдербергский клуб, Запад загнивает, на долларе пирамида с глазом. Господа конспирологи, надо что-то другое придумать, это Виталий пишет. США, напомню, заявили о своем праве наказывать так называемые нецивилизованные с их точки зрения страны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк собирается ужесточить требования к капиталу банков, которые выдают ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом. И это, как полагают наблюдатели, окажет положительное влияние на их кредитоспособность. Но это не все. Это еще увеличит так называемый порог входа в ипотеку. То есть оформить заем, имея небольшую сумму собственных средств, станет сложнее. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на исследование рейтингового агентства Moody's. Стремясь сделать менее выгодной выдачу рискованных ипотечных кредитов, а рискованными обычно считаются те, где низкий первоначальный взнос, то есть от 10 до 20%, уже в этом году Центробанк повысил коэффициент риска при расчете капитала до 150% с прежних 100%. Еще теперь банк анонсирует планы увеличить коэффициент до 200%, так пишет издание, а это означает, что кредитоспособность банков будет повышена, и в наибольшей степени она повлияет как раз на кредиторов с существенной долей ипотеки в портфелях. Есть даже список банков, но банкиры полагают, что очередное ужесточение приведут как раз к снижению доступности ипотеки для населения. А что сейчас с ипотекой? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые вот сейчас обращаются за ипотекой, готовят пакеты документов для того, чтобы ипотеку получить. А, может быть, уже получили только что ипотеку. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, код города 495, если у вас в этом году были взаимоотношения с ипотечными кредитами. Не текущие с прошлых лет, а что-то новое. Вы пытаетесь получить ипотечный кредит. Так, у нас пока аудитория заспорила по поводу того, были ли у крестьян паспорта. Ну, казалось бы, уже все договорились, что, ну, мы знаем, когда-то не было, а потом были. Сильно поздно потом они появились. Но нет, оказывается, мы спорим. Ладно, давайте спорить про ипотеку. Ипотеку станет сложнее получить. Елена Иванкина, заместитель декана факультета рыночных технологий РАН ХИКС, доктор экономических наук и профессор. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда сейчас увязывают это ужесточение требований к капиталу банков с вынужденным ужесточением этими банками уже в ближайшее время требований к ипотечникам, насколько это справедливо?
Понимаете, с моей точки зрения, это касается риска банка. И в мире вообще 50-процентная закредитованность клиента не считается критичной. Наоборот, это самая низкая, пожалуй, ставка по закредитованности, которая принимается во внимание. Юридические лица могут быть закредитованы на 85-90%. И поэтому для меня вот такое ужесточение ситуации в нашей стране мне не представляется обоснованным в настоящее время. Дело в том, что при выдаче кредита принимается очень много предохраняющих ситуацию для банка мер. Это страхование объема кредита, страхование жизни заемщика. То есть принимаются меры, которые позволят банку покрыть свои риски в случае невыплаты кредиторам своей задолженности. И у нас существует достаточно высокая процентная ставка, до 50%, что с моей точки зрения является, ну, полным маразмом вообще-то для банка. Зачем ему 50-процентная предоплата? Тогда уж лучше применять систему рассрочки с застройщиком, а не участвовать в таких схемах. То, что сейчас заставляют банки повышать кредитный риск до 200% при невысоком первоначальном взносе, мне кажется, что это вмешательство Центробанка в работу банков. это не приведет к улучшению ситуации в рынке, а затруднит вхождение в нее новых покупателей недвижимости в программу ипотеки и не улучшит условия работы для банков, а наоборот заставит их повысить кредитные ставки и ужесточить правила.
Но смотрите, пока мы с вами говорили, пришло заявление Набиуллиной, которое утверждает, что в среднесрочной перспективе ипотечные ставки в России, наоборот, могут снизиться до 7-8%. Это ее заявление, которое сейчас прозвучало. А, скорее всего, ведь она имеет в виду и эти самые планы с коэффициентом в 200%.
Вы видите, вообще это очень сложный вопрос, и всегда давать какие-либо прогнозы очень сложно. Потому что существуют взаимопротиводействующие факторы. Безусловно, политика правительства – снижение ставки по кредитам. Безусловно, требования президента – это тоже снижение ставки по кредитам. С другой стороны, уже сейчас Центробанк объявил об ужесточении кредитных ставок. По крайней мере, это во всей прессе проходит. И то, что Набиуллина говорит, что этого не произойдет, но давайте через год посмотрим, произошло это или нет. Потому что, в общем, ситуация очень сложная в стране. Работы не очень много, реальные доходы падают, инфляция растет. Ну, в общем, в этих условиях нет условий для того, чтобы снижались ставки. То есть экономически нет. Они могут снижаться, потому что они и так сейчас завышены по сравнению с инфляцией. Если инфляция 4%, почему банки берут 10% по ипотеке? Это в два раза больше, чем инфляция. Их маржа запредельная совершенно.
Понятно, спасибо. Елена Иванкина, заместитель декана факультета рыночных технологий РАНХИКС, доктор экономических наук и профессор, была с нами на прямой связи. Инна пишет нам через Телеграм, получила ипотеку от Сбера, бюджетник 9,1%, пока все гладко, иные банки вообще боюсь. Вот это тоже вопрос. А чего бояться-то? Если они вам дают, то есть они же вроде как не забирают у вас деньги, или это не... Ну вот я не могу понять. Может быть, вы объясните. 7373948. Артем, 847-й, взял ипотеку в августе. Рыночная ставка 9,3, взял под 8,75. Первоначальный взнос маленький, 20-25%. Обязательная страховка в ВТБ. Народу в офисе не протолкнешься. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не, вас не слышно. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Ну вот я взял ипотеку сейчас под 8,7%, 30% первоначальный взнос. Вполне мне кажется.
Насколько сложно было найти такую ставку? Видите, судя по рассказам других слушателей, ваша ставка чуть ниже, чем у них.
Ну, она чуть ниже, наверное, потому что у меня, скажем так, тот пакет документов, который я подавал, ну, достаточно крепкий, да, и... Банк же анализирует свои риски.
Банк, анализирующий свои риски, это единственный банк или вы выбирали между банками?
Нет, я выбирал между банками. Меня, честно говоря, удивила немножко позиция банков, потому что из четырех банков, куда я давал запрос, откликнулись всего два. То есть я могу, наверное, сказать, что банкам прям очень сильно интересно работать. Но опять же, это застройщик, который работает с банком. Соответственно, я беру в том же самом банке.
А, у вас еще и особые условия, я понял. 7373948. Тут еще особые условия, связанные с конкретным застройщиком объекта. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, да, здравствуйте. Хотел бы по поводу комментария госпожи Набиуллиной сказать. Мне кажется, она имела в виду то, что ставки упадут не по ипотеке, а для застройщиков. То есть застройщики смогут в банке под свои нужды... взять деньги, скажем так, на стройку под более низкий процент.
Еще раз, когда говорят по ипотечным кредитам, хотят сказать по ипотечным кредитам.
Ну, это же вы понимаете, как это будет на самом деле.
Нет, как говорит наш шеф, слова значат. В данном Хорошо. Случае точно. Спасибо. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу.
Ну, только взял в августе под 8,9%.
Насколько сложно было найти такую ипотеку, насколько сложно было подготовить пакет документов? Говорят, что получить ипотеку будет сложнее в ближайшее время. Это чувствуется?
Ну, не знаю, у меня проблем не было. У меня зарплата приходит на карту Сбера. Соответственно, номер карты и паспортные данные со СНИЛСом, и все.
А ипотека?
Других документов не собирал.
Еще раз, у вас ипотека и какой процент?
8,9 со страховкой. 9,9, если я страховку не оформлю.
Я понял, спасибо. А никаких проблем. 8,9, даже меньше 9%. Дима пишет, взял весной в сельскохозяйственном банке ипотеку на 3 миллиона. 5,25? Первый взнос 30% на 10 лет? Что это за ипотека? Дима, вы должны объяснить. Это какой-то, видимо, какая-то другая валюта. Есть у меня такое подозрение. Ну, либо Дима чего-то недоговаривает в связи с тем, что он получил в качестве ипотечного кредита. В ближайшее время Центробанк намерен ужесточить требования к капиталу банков, а в этой связи многие эксперты говорят, что это приведет к тому, что получить ипотеку станет сложнее. Впрочем, Эльвира Набиуллина в эти минуты на пресс-конференции говорит прямо противоположные вещи. Ставки по ипотечным кредитам в среднесрочной перспективе могут снизиться с нынешних 9%, как мы договорились, до 7-8% годовых. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за московскими пробками. Полчаса назад они были 5-бальными, по оценкам Яндекса. То же самое остается и сейчас. По-прежнему главные проблемы на выезде из Москвы. Впрочем, и третье кольцо выглядит достаточно красным, а на севере и Садовое кольцо, в общем, особенно внешнее Садовое, оно останавливается где-то почти сразу от Курского вокзала. И так вот, по моим наблюдениям, до Смоленска площади, вот, наверное, движения нормального по Садовому кольцу сейчас нет. Еще раз напомню, через север, то есть внешнее Садовое кольцо. О чем мы будем говорить в ближайшее время? Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья, чего ждать от старой новой власти. А родные Петра Верзилова заявили, что уверены в его отравлении, несмотря на то, что врачи говорят, что никаких других, никаких лекарств в его организме, ну, кроме тех, которые они сами ему дают, не нашли. Это прямой эфир, телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, во-первых, Дима нам объяснил, что действительно в коммунарке есть такой застройщик, который субсидирует ипотеку, и в результате полная стоимость кредита составляет 5,255% годовых. Во-вторых, у нас здесь Виктор утверждает, что были паспорта, и его, видимо, родители в 60-е в институт поступали, и все кадры врачи, учителя, врачи предыдущего поколения из деревни. Как без паспорта они поступали в вузы. Там были особые условия. Но колхозникам на самом деле в Советском Союзе паспорта действительно в полном объеме, что называется, по списку начали выдавать только в 74-м, точнее в 76-м году, насколько я понимаю. В 70-е годы, в начале 70-го года появилась лазейка, когда можно было там в особенных условиях получать паспорт и выезжать. Но и до этого существовали возможности поехать на всероссийскую стройку, поступать в определенные вузы, и тогда можно было вместе с этой учебой или работой получить и паспорт. Ладно, переходим к следующим темам. Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Телеканал 360 пишет, что на церемонии инаугурации Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за оказанное ему на выборах доверие. А выборы губернатора Подмосковья 9 сентября были. Воробьев набрал больше 62,5% голосов избирателей. Павел Салин к нам присоединяется. Он директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, эти 62,5% голосов избирателей, это скорее удача Воробьева или скорее неудача?
Все познается в сравнении. Если бы мы с вами говорили до выборов, то я бы сказал, что это нормальный результат, даже не очень высокий. После того, как мы получили 4 вторых тура, еще, возможно, и по итогам вторых туров кое-где победят оппозиционеры, я бы сказал, что это результат очень хороший для такого сложного региона, как Московская область.
Сложный регион Московская область, которым Воробьев теперь продолжит руководить. Чего ждать от него сейчас?
Здесь ответ логичен. Ничего кардинально нового ждать не стоит, потому что он и шел с программой, что по большому счету ничего менять не будем, только будет то же самое, только лучше, выше, быстрее, сильнее. А если брать рядового среднестатистического жителя Подмосковья, в ближайшее время нужно смотреть, что будет происходить в сфере сбора и переработки мусора. Будет ли это дальнейшее развитие раздельного сбора мусора или будет развитие мусоросжигательных заводов. То есть вот в ближайшее время, если брать проблемы, которые касаются каждого рядового жителя Подмосковья, то это бытовая мусорная проблема. Может, здесь будут какие-то изменения.
Скажите, насколько, с вашей точки зрения, стоит ожидать от того, что Воробьев поменяет конфигурацию управления Московской областью в новых условиях?
Ну, а как он поменяет? Он тренд на упрощение этого системы управления уже задал давно, то есть ликвидируется двухуровневая система местного самоуправления формально для того, чтобы экономить на зарплатах депутатов, и это так, это дешевле. Но, с другой стороны, фактически в регионе выстраивается вертикаль, когда нет местного самоуправления де-факто, а есть только губернаторская вертикаль, и власть все больше отдаляется от людей на местах. Так было во время прежнего срока, так продолжится сейчас, там, последний оплот сопротивления там на юге Московской области фактически ликвидировали.
Вы говорите о Шестуне?
О Серпухове? Да, совершенно верно.
Хорошо. Вертикаль власти формировалась еще в прошлый срок. Вы говорите, власть отдалялась от народа в прошлом сроке, но народ все-таки выбрал Воробьева. Это означает, что избирателям нравится то, как он управляет?
Нет, это означает, что просто полностью зачистили политическое поле раз, не было реальных конкурентов. И грамотно, в отличие от многих других регионов, мобилизовали административно зависимый электорат. Поэтому при более-менее приличной явке, почти в 40%, результат в 60%. Вполне нормально, потому что во многих других регионах бюджетники, которых мобилизовывали, они приходили и голосовали против власти впервые, наверное, лет за 15. В Москве удалось этот процесс проконтролировать, то есть это грамотная зачистка политического поля и грамотное модерирование процесса голосования именно 9 сентября.
Спасибо. Павел Цалин, директор Центра политологических исследований финансового университета в Подмосковье. Новая, но старая власть. Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья. Нам нужны люди, которые живут в Подмосковье. Чего вы ждете? Ну вот Павел Цалин сказал, что, скорее всего, надо наблюдать за тем, что будет происходить в сфере переработки мусора. Уж больно много о том, что, что и как делается в этом смысле, говорили в последнее время в Московской области. А что еще? Чего вы ждете? Может быть, на что надеетесь? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 24%, примерно 24% всех жителей Подмосковья проголосовали за, ну, избирателей, естественно, потому что, если мы понимаем, 40% пришли, 62% из них проголосовали, это примерно 24% всех избирателей. Так вот, 24% всех избирателей проголосовали за Воробьева. Ну и вот нам нужны эти люди. Нам нужны люди, которые, пусть даже кто-то говорит, что они бюджетно зависимы, или что там еще сказал Павел Цалин в этом смысле. Вы голосовали, потому что вы чего-то хотели. Ну вот давайте, расскажите. Живу в железке. Александр Фельман, надеюсь, что хотя бы хуже не будет. То есть до этого все вам показывало, что оно становится хуже? Ну вроде нет, вроде дороги строятся. В любом случае подмосковные города, ну лучше становятся. А уж сколько там всего строится, это тоже известно. Строительство мусорок закипит по полной в Подмосковье. Ипатий тоже полагает, что именно в этом направлении будет развиваться ситуация. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, ничего не изменится.
Ну, так... хорошо, я же спросил, чего вы ждете? Вы ждете, что ничего не изменится? Хорошо, 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу вот о чем сказать. Вот говорите, выборы Воробьева. Какие-то выборы Воробьева. Это было утверждение Воробьева.
Ну, его утвердили. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз я напомню, 24% всех избирателей за него проголосовали, но мы не об этом. Теперь уже Воробьев губернатор. Он вступил в должность губернатора Подмосковья второй раз. Возможно, вы проиграли эти выборы. Возможно, у вас не было своего кандидата, но вот результат таков. Вроде как никто не спорит по этому поводу. Может быть, их неправильно организовали. Пожалуйста, нет. Он теперь есть. Этот губернатор, новый старый губернатор. И чего вы ждете от него? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Меня Александр зовут. Смотрите, голосовал за Воробьева, живу в городе Электросталь. Почему голосовал? Ну, в общем-то, я вижу изменения какие-то, да. Дороги были ужасные, стали чуть-чуть получше. Допустим, системы типа вот как московская там гражданин или как там голосование.
Добродел у вас существует, я знаю.
Добродел, да. Вот тоже, в принципе, работает. Конечно, корявенько, но некоторые вопросы дают отписку, некоторые вопросы решаются достаточно быстро. Допустим, подавали... Ну, сюжет такой, в общем. Собаки прятались в гараже с заброшенным, который там непонятно как между домов стоял. Подали заявку, там через неделю его снесли, собак нету. Потом они все привитые бегают с этими с бирочками в ушах, да. Ну, какие-то другие сюжеты, может быть, не так быстро решаются. Вот, ну, поэтому, в принципе, вижу, что не, что-то делается.
Вот смотрите, только что до вас звонили люди, которые говорили, что и выбора не было, и ничего не ждем, и все такое прочее. А вы при этом им все это устроили, вы голосовали за Воробьева. Объяснитесь.
Выбора не было в смысле, я просто по громкой связи...
Других кандидатов не было сильных, или кого-то не допустили, может быть, я не знаю. Но об этом люди говорят, когда пытаются сказать, что не было выбора, и поэтому они недовольны результатами.
Ну, почему? В бюллетене было, по-моему, 6 кандидатов. Ну, действительно, других я не знал, но чисто потому, что я не интересовался, я не приверженец того, чтобы менять... работающую систему каждый год или там каждый раз, когда мы выбираем, да?
Я понял.
Я вижу, что система работает, и вот насчет вертикали я не совсем согласен, потому что вот этот добродел, он работает, да? Я сомневаюсь, что Андрей Юрьевич там сидит и отсматривает все эти сюжеты, да?
Да, но он работает как раз в сторону вертикали Андрея Юрьевича, ну вот между нами говоря.
Возможно, возможно, но тем не менее, как бы, проблемы наверняка есть, да, но в то же время что-то происходит. Допустим, детские площадки у нас появляются в городе, там, губернаторская программа, программа «Единая Россия».
Я понял, логика, я понял, логику, которой придерживаются те 24%, более-менее описана. Те, которые голосовали за Воробьева. Вот нам нужны люди, которые так голосовали и которые скажут, что конкретно они ждут теперь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Ну, я хотел бы отметить, вот на мой взгляд, конечно, явку сушили все-таки на эти выборы, потому что даже я вот слежу за новостными радиостанциями, и то как-то не, случайно почти узнал, то, что это на вот-вот, там, 9 числа. А что касается ожиданий...
Ничего себе, ну, подождите, извините, у нас единый день голосования. Жить в Московской области и не знать, не верю.
Но если на выборах президента я получал уведомление, так сказать, от федеральных вот этих вот порталов, то, что выборы такого-то, то в этот раз таких смс-ок не было. Но дело в другом, по ожиданиям. То есть самая сложная проблема в Подмосковье, я считаю, ну, помимо помоек, вот таких риторических вопросов, это подсоединение к коммунальным сетям. То есть подсоединиться к газу, даже если идет у вас по огороду, невозможно. Там канализация или еще что-то, все запредельно. Хотел бы просто напомнить, то, что в бытность, когда Путин был премьер-министром, вот такая же проблема была с электричеством. Сейчас ее нету, потому что этот вопрос был решен.
Но, насколько я неоднократно слышал, говорили о том, что в Московской области и вопрос по подключению газа так или иначе начинает решаться. Может быть, не везде, но движение, мол, есть.
Но годами. И это суммы за миллион. То есть для пенсионера, для обычного это запредельные
цены.
Вы
просто говорите о трубе, которая на огороде. Там не миллион.
Да, ровно об они, Юрий, это 600 тысяч рублей. Вот представьте себе. И как бы ни копейки меньше. И причем самое удивительное, то, что этим занимаются профильные, смежные, аффилированные организации. Трес руки умывает себя, снимает ответственность. Вот идите туда. А там фирма, там у них свои...
Все понятно.
Но никто...
Вот, да, с чем надо разбираться, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Город Железнодорожный, Московская область. Я, наверное, такой пассивный голосователь был. О выборах мне вообще позвонил соцопрос. Напомнили, когда выборы, какие кандидаты. Вот. Знал, что победит, скорее всего, Воробьев, поэтому не пошел, потому что я, скажем так, пассивно за него. Вот сколько 26 лет живу в городе, вижу реальное улучшение. Опять же, всякие пустыри застраиваются футбольными площадками. Ну,
между нами, я хотел бы вам объяснить, что не Воробьев 26 лет вами руководит.
Ну, понятное дело. Ну, в общем и целом, вот там, не знаю, проблемы с дорогами, которые еще лет 5-7, наверное, были, вот сейчас как будто вот латают из года в год, и, ну, реально вот... Ездить стало по городу комфортнее. Но это такие прям вот вещи, которые я замечаю. Вот. Насчет частного сектора не знаю, в частном секторе не живу. А так...
Мусор, значит, мусор уже сказали, мусор, вы добавляете дороги.
Мусор воняет, да.
Есть, вы добавляете дороги, и в общем все.
Нет, ну да, с дорогами это все отлично, наоборот. И вот с местами, скажем так, социального назначения, там бассейны, новые кварталы строятся, в общем-то. Ну, все так прилично, чистенько, убрано. Маленькая компания.
Понятно. Спасибо. Поднял ли Воробьев Подмосковье с колен? Задается вопросом Виталий. Виталий москвич, судя по всему, он сам на этот вопрос ответить не может. А про газ вот что пишут нам. Великий не мой. Мне на дачу подключить газ 650 тысяч. Но это дача, это не деревня. А, значит, вот про деревню, Александр. В подмосковной деревне 10 метров газовой трубы 150 тысяч рублей. Люберцы, это Денис пишет. Газ есть у соседей, официальное коммерческое предложение 3,5 миллиона рублей и полтора года за подведение газа. Но тут не рассказывает о том, сколько от газовой трубы и, собственно, соседей с газом. Это в рамках дачного кооператива, в рамках села или на городской территории. 7373948. Телефон прямого эфира. Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья. Чего вы ждете от новой старой власти? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемое радио. Сам в Подмосковье живу. Что мне не нравится, при последнем общении с хирургом в местной городской больнице, он сказал, что очень плохое обеспечение, вплоть до того, что шприцы люди свои приносят. И это, я считаю, конечно, в киворот не лезет.
Надо заниматься здравоохранением. Мусор, дороги, здравоохранение. Что еще? Один звонок максимум. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, так нет. Ладно. Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья. Поблагодарил жителей Московской области за оказанное ему на выборах доверие. Напомню, 9 сентября в единый день голосования около 40% принимали участие в этих выборах. И Воробьев набрал более 60% голосов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Зачем на даче газ, спрашивает 9000-й, а 994-й добавляет в тот список не дороги вообще, а отца особенно, говорит, надо Пятницкое шоссе расширять, потому что оно стоит, а расширять его никто не собирается. Следующая тема. Родные Петра Верзилова уверены в его отравлении. Продюсер Пусси Райт, Петр Верзилов, как вы знаете, в тяжелом состоянии, а его мать Елена Верзилова рассказала порталу «Медуза», что врачи исключают в его случае инсульт. УЗИ, говорит, компьютерная томография не показали никаких сосудистых изменений. Девушка Верзилова, Никульшина Вероника, утверждает, что это отравление холинолитиками, что-то типа атропина, цикламеда, то, что содержится в лекарственных препаратах, но здесь вопрос большой дозировки. В ночь на четверг его госпитализировали, или стало известно о его госпитализации. Отмечали, что еще во вторник мужчина, молодой довольно мужчина, начал вдруг терять зрение, речь и способность передвигаться. Его доставили в токсикологическую реанимацию, потом перевели из одной больницы в другую, и он по-прежнему в тяжелом состоянии. СМИ пишут, что врачи утверждают, в крови Верзилова никаких подозрительных веществ не обнаружено. Родные, напомню, уверены, что Верзилова отравили. Виктор Калкутин, сопредседатель гильдии защиты медработников, профессор судебной медицины, заслуженный врач Российской Федерации. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка слышали об этой истории с Петром Верзиловым. На самом деле это не первая история, когда врачи говорят, да вроде ничего не нашли в крови, а родные говорят, да нет, его точно отравили, потому что внезапно здоровый человек настолько больным стать не может. Что скажете?
Ну, я могу сказать, что здесь две, как бы, возможные ситуации. Первое, плохо искали, поэтому не нашли. И второе, к сожалению, для токсикологов есть яды, которые крайне быстро разлагаются в человеческом организме. Клиника остается, вред, который они нанесли, остается, а поймать этот яд, верифицировать его, увы, уже никак нельзя. И надо тогда в этой ситуации хорошо знать клинику отравления и ориентироваться на нее.
Скажите, ну когда вы слышите, ну, насколько это возможно в данном случае, через СМИ, безусловно, картину того, что произошло с 30-летним, в общем, здоровым мужчиной, который совсем недавно еще, напомню, выбегал на Лужниках, по-моему, на футбольное поле. То есть он придумал или там участвовал в этой истории, как обойти всю эту охрану и так далее. И тут вдруг раз, теряет зрение, потом теряет речь, способность передвигаться. Что это может быть? Правда, ну, инсульт?
Это так называемые действия, вот то, что вы описали, то, что в СМИ описано, это действие так называемых холинолитических препаратов, то есть те препараты, которые прерывают поступление нервного импульса по нервным волокнам. Отсюда проблемы со стороны сердца, проблемы со стороны дыхания, зрения и так далее. Двигательные проблемы. То есть есть такие яды, так называемые холинолитические, которые действительно, они очень быстро разлагаются в организме, но вот этот блок, который не ставит нервному импульсу, он остается надолго. И если не применить антидот соответствующий, то, в общем-то, можно и летальный исход очень прогнозированно получить.
В таких случаях принято давать антидот человеку, несмотря на то, что в его организме ничего не находят. По картине клинической.
Вот, простите, я учил все время военную токсикологию, и там совершенно четко все было разграничено. Такие-то, там, допустим, через 4 часов и искать не надо. Смотришь на клиническую картину, применяешь антидот. Если это холинолитики, значит, надо применять холиномиметики. Все. И, собственно говоря, тут мат в два хода этому отравлению ставится. Но для этого человек должен попасть в руки специалистов. Я не знаю, куда он попал и что там.
Сейчас он в реанимации в Склифосовского.
Ну, к сожалению, это, наверное, не самая лучшая токсикологическая организация в Москве. Вот, поэтому...
Если мы обсуждаем это в пятницу, при том, что история началась во вторник, уже поздно давать антидот человеку?
Нет, антидот, по-любому антидот давать никогда не поздно. Другое дело, что его положительное влияние может оказаться меньшим, и если его, скажем, дать сразу, то человек будет практически здоровым после этого. Если вот с запозданием дать, у человека могут остаться какие-то проблемы, там, с движением, может зрение пропасть, там, допустим, или еще какие-то вот такие вот, скажем так, проявления.
Препараты, о которых вы говорите, понятно, что, скорее всего, это очень строго учитываемые препараты, но как бы то ни было, это препараты, которые люди могут по собственной инициативе принимать?
Вы знаете, я бы так сказал, действительно, показания к применению этих препаратов очень такие жесткие, и вряд ли молодого человека были реальные заболевания, которые требовали подобных препаратов. Я думаю, что это или какая-то глупая случайность, когда он, может быть, играючи или там чего-то принял, или перепутал, допустим, чьи-то таблетки со своими. Или действительно тогда надо думать, что кто-то так злобно пошутил над ним и там добавил ему в питье или в пищу вот эти препараты.
Спасибо, Виктор Калкутин.
На самом деле они безвкусные, то есть они могут попасть через рот, и человек ничего не почувствует.
Спасибо, Виктор Калкутин, сопредседатель гильдии защиты медработников, профессор судебной медицины и заслуженный врач Российской Федерации. Родные Петра Верзилова сегодня заявили о том, что они уверены в его отравлении. Сначала говорили, что у него прединсультное состояние, теперь мать продюсера пусирает Елена Верзилова. Порталу «Медуза» рассказала, что врачи инсульт исключили. А девушка Верзилова, Вероника Никульшина, говорит, что это может быть отравление холинолитиками. Виктор Калкутин только что, по сути, подтвердил, что с его точки зрения это тоже похоже на подобное отравление. Далее фильмы.